Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 8 июля, 17.05. В студии Юрий Будкин, наш гость, журналист и блогер Максим Кононенко. Максим Витальевич, здравствуйте.
Здрасте.
Хохлы. Вы знаете такое слово?
Да, я стал звездой благодаря этому
слову. Надо признать, что звездой стали не только вы. Сегодня уже даже Мария Захарова из Департамента информации и печати МИД России на это реагирует. А как вы...
Щеголь вчера реагировал.
Так это из-за... Как вы понимаете, почему это работает так?
Что именно?
Ну, то есть вот вас банят за то, что вы используете это слово, больше того, не вы его используете.
Я думаю, механизм устроен следующим образом. Вот есть некая служба модерации, разрешения конфликтов, как называется, в ЖЖ это называлось Abuse Team. Там, значит, сидят люди, квалификации, я думаю, примерно как у охранника продовольственного магазина, вот такой же. У них есть список, в котором написано, что нельзя. Им приходит жалоба. Написано, вот в этом посте используется слово, которое нельзя. Они смотрят, действительно используется.
Все.
Вычеркнуть. Совершенно не рефлексируя. Значит, вопросов два. Каким образом оказывается слово в списке? И, значит, кто жалуется? Ну, я полагаю, что одни и те же люди это делают. Существует сейчас на Украине, как мы знаем, пассионарный взрыв. Вот. Они, значит, носятся, как угорелые, по всему Фейсбуку, особенно крутятся вокруг людей, у которых много подписчиков, и выискивают там какие-то слова. И они же забомбили, наверное, Фейсбук письмами с требованием внести в этот список слова «хохол» и «укроп», потому что это их оскорбляет.
Ну вот, а кто-то знает весь список?
Ну, служба модерации. Мы совершенно точно знаем, что кроме слов «хохол» и «укроп», там есть еще слово «нигер», потому что они сами об этом сказали. Вот. Какие там еще слова есть? Ну, есть, я не знаю, но слов... Мы точно знаем, что там нет слова «жид», там нет слова «кацап»,
нет слова «москаль». Вот когда вы говорите «мы точно это знаем», то есть вот вы это все специально проверяли?
Ну, не я проверял. Про «жида» не я проверял, а «носик», и все канает. «Жида» можно.
Так и вот, то есть это люди, которые специально для того, чтобы проверить, устраивают провокации?
Ну, интересно
же. Провокация.
Конечно, это провокация была, а как же? Зато посмотрите, сколько веселья. Я не вылезаю третий день из эфиров. Я как Жириновский перед Новым годом. Я из студии в студию прыгаю.
Ну, надо сказать, что в эту студию вы приходили до вот этой всемирной известности с хохлами. Но смотрите, МИД России на вот это ваше веселье реагирует реально. Она говорит...
все-таки Маша Захарова, это не МИД России.
Ну, нет, секундочку.
У себя на Фейсбуке.
Замдиректора Департамента информации и печати.
Ну,
она МИД России.
Все-таки это такое получастное заявление. Значит, мы не можем на это влиять. Ну, единственное, как мы можем влиять? Мы можем забомбить Facebook письмами с требованием внести туда слова. Ну, тогда мы будем выглядеть такими же идиотами, как и те, кто, значит, внес туда хохлов. Я думаю, что мы не должны обращать на всю эту фигню внимания, а просто веселиться. Ну, потому что правда же весело.
Ну
когда носика забанили за скриншот сообщения Abuse Team'а Фейсбука о том, что забанили меня, это же... Но это же невозможно совершенно себе представить.
Это работа машины, которая бездумно работает, реагирует.
Ну, там человек, он
на
реагирует
на буквосочетание.
Если бы там был робот, это было бы еще понятно. Но там же не робот. Они же забанили за картинку. За картинку. Там сидят живые люди. К ним приходят жалобы, они на них реагируют.
Ну, тут вот 314 утверждает, что за призыв какого-то хохла, он это слово использует, убивать русских на Ютьюбе, никого не банят и не удаляют. На это ведь надо реагировать. Или так же веселиться?
Не-не-не, это у каждой, значит, существует, во-первых, это все коммерческие организации, у них существуют какие-то свои внутренние правила. Тут есть документ, что можно, что нельзя. Существует, кроме этого, национальное законодательство. То есть каждая такая компания, она работает в каждой конкретной стране, соблюдая это самое национальное законодательство. Вот у нас нельзя там про наркотики писать. Это нарушает законодательство, придет Роскомнадзор. А, значит, по правилам Фейсбука теперь нельзя писать, значит, «нигер» и «хохол». Это, значит, придет Фейсбук. Надо просто понимать это и отдавать себе отчет, что мы там все-таки в гостях. Нам бесплатно дают удобный инструмент, мы им пользуемся, и не нам диктовать им, по каким правилам вести бизнес.
Но, устраивая провокации, ты ведь ведешь себя как необычный гость.
Ну, конечно, я пробую эту машину. Ну, я же русский человек, да, он же бьет кувалдой, значит, по автомобилю, чтобы попробовать.
Так, Виталий 44-й все-таки пытается понять, кто виноват. Почему фейсбучное начальство так реагирует на активных украинских блогеров?
Фейсбучное начальство, уверяю вас, вообще без понятия о том, что существует там Украина, Россия, еще что-то. Фейсбучное начальство считает деньги. Оно меряет, какое количество контекстной рекламы оно показало, и считает бабки, которые оно за это получило. А вот этот вот миллиард человек, которым эту контекстную рекламу показывают, на Фейсбуке миллиард подписчиков. Уверяю вас, там нет никакой политики внутри, потому что это невозможно было бы, если есть отдел, который следит за тем, чтобы, значит, нельзя было хвалить Путина, то должен быть отдел, который следит за тем, чтобы нельзя было хвалить Ким Чен Ына или Фиделя Кастро,
а что,
или
еще какого-то человека. А что, один отдел не может с этим справиться?
Я думаю, нет, стран много. Миллиард человек. Представляете, какое там переплетение взаимных претензий и интересов. Я не думаю, что Facebook занимает какие-то политические позиции, кроме, значит, вот всяких этих связанных с ЛГБТ и гендерными штуками. Они видели, что сделали с иконкой, значит, у них раньше женщина была сзади, а теперь она спереди.
Ну и чуть меньше была, а теперь равны.
Вот этим они занимаются. Это их беспокоит.
Но, значит, это беспокоит аудиторию.
Украина, Путин, это их все не беспокоит.
Джонни пишет, что он решил проверить и поступил примерно так же, как вы. В Фейсбуке опубликовал стих Пушкина со строками «В князья не прыгал из хохлов». Так вот он пишет, а меня-то не забанили, уже 3 дня прошло.
Потому что на него никто не пишет жалобу, его никто не читает. Увы. Надо, чтобы была жалоба.
Так, это Максим Кононенко, прямой эфир, телефон 495-й код 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, можно через сайт писать, можно через твиттер, да.
Человек какой-то из «Комсомольской правды» пошел подстригся, сфотографировал, оставил там себе чуб, сфотографировал, написал, вот остался хохол у меня. И потом попросил свою подругу, чтобы она на него жалобу написала. Она написала на него жалобу, его забанили.
То есть достаточно одной подруги для того, чтобы забанили.
Да, я не понимаю...
То есть, по большому счету, Максим Кононенко мог сам устроить, чтобы его забанили.
Ну, в принципе, да, мог
бы. Ну, понятно. Юрий пишет, Facebook хоть частная контора, но у нас-то подобным занимается Роскомнадзор, у которого, как он предполагает, это его предположение, уже штаты за госсчет раздуты до нельзя.
Ну, кстати говоря, там это преувеличено. Роскомнадзор мечтает, чтобы у него там все было раздуто и прилагает всячески к этому усилия, но пока это маленькая довольно организация. Вот, поэтому, ну, я согласен с этим тезисом. Конечно, существование Роскомнадзора — это, в общем, позорище.
А вот Виталий 44-й спрашивает, по-вашему, вот эта деятельность украинских блогеров, о которой вы говорили, ее можно считать информационной войной?
Ну, хотите, считайте информационной войной.
Ну, а вы-то как хотите?
Не, я считаю это вот этим именно пассионарным взрывом. Они ведут эту войну, это партизанская информационная война, скажем так.
То есть она ведется партизанской, потому что не из центра?
Она не государством ведется, да, она ведется гражданами.
По собственной инициативе,
да.
7373948, я попрошу вас надеть наушники, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я согласен с мнением гостя и хотел бы прокомментировать из личного опыта. Значит, звучало, правда, слово не хохол, а звучало слово пиндос. Ну, ни для кого не секрет, что мы так иногда называем американцев. Значит, на сайте единой страйкбольной группы я опубликовал фотографию. Ну, как это называется, демотиватор. Сверху написано, хотят ли русские войны. Слева я на фоне своего джипа, своего дома, с детьми, с животными на руках. Написано, я не хочу. Дальше, та же самая фотография, только джип в камуфляже, и я в страйкбольной форме. Но я готов. Все это было подписано, наш ответ пиндосом. Тут же.
Скажите, я прошу прощения, вот опять же к вопросу о том, как мы себя чувствуем. А вот без этого слова вы никак не могли обойтись.
Да это не я комментировал, это кто-то прокомментировал. Но единая страйкбольная группа именно с Украины...
Да дело как раз не в Украине, я сейчас как раз хотел. А вот без этого никак нельзя обойтись.
Не, я это без этого обхожусь.
Ну то есть без хохлов вы обходитесь.
Я не пишу слово, да, хохлы, жиды, я этим не пользуюсь.
Я Пушкина цитирую.
Мне хватает тех 5, значит, словооснов, с помощью которых можно выразить совершенно любую эмоцию на русском языке.
Ну, то есть, вот все-таки вот это настойчивость...
Стихотворение Пушкина я нашел специально.
Я понимаю.
Мне было интересно.
Но вот это настойчивость...
Дотянется ли до Пушкина?
Вот эта настойчивость, с которой... Вот в данном случае человек дозванивается и говорит, а вот вы знаете такое... Все понимают, что, в общем, не очень правильно было бы его использовать в публичном пространстве. Но лучше использовать. Для чего?
Не, ну это каждый человек сам для себя решает, какие у него есть там, каким он владеет лингвистическим аппаратом, как он может выражать свои мысли с помощью каких слов и эмоций. Мне это не обязательно.
Но это же публичное пространство.
Мне это не обязательно. Но, кстати,
в этом
говоря,
публичном пространстве и вы.
Кстати говоря, ужасно интересно, а почему слово «хохол» обидно?
Юрий вам пытается объяснить через сайт говоритмосква.ру. Пишет, ну у нас же принято на все сейчас обижаться.
Я
вот
не...
и они на все сейчас
обижаются.
У кого
обижаются. У нас? Это, конечно, есть люди, у которых на все обижаются. Я ни на что не обижаюсь.
Вот Арест мне... пишет, ваши же российские блогеры занимаются тем же, и масса украинских блогеров также забанена в том же Фейсбуке.
Ну, вообще, да, да, вот теперь какой-то там батальон Азов забанили, а пост Миши Козырева с описанием, значит, визита протоиерея Смирнова на праздник Серебряного дождя тоже почему-то выпилили, хотя-то он был написан хорошим литературным языком.
Ну, а с другой стороны, мы же видели, как все остальные взяли и скопировали этот пост в результате, и никто уже выпилил. Ведь, судя по всему, ничего не начал. А так, а скажите, нельзя на это все не обращать внимания?
Не, Виталий спрашивает. Не надо на это все обращать внимание. Вот сейчас просто произошла смешная вещь. Фейсбук забанил Пушкина. Мы все над этим веселимся. Значит, нас этот факт потешает. А вообще говоря, вся эта история там с хохлами, не хохлами, да забейте вы на нее, вся эта фигня такая абсолютно.
Ну, то есть вот как понять, на что не надо обращать внимание, а на что нужно?
Каждый сам для себя решает.
Хорошо, но есть же общественные интересы. Вот тот же отец Дмитрий Смирнов и то, что произошло на этом праздновании Серебряного дождя, это то, на что не нужно обращать внимание?
Это же самая история, что с Pussy Riot. Абсолютно.
Безусловно.
Каждый человек сам обращает внимание. Вот каждый человек сам считает. Сейчас Миша Козырев думает, подавать ему в суд на протоиерея Смирнова или не подавать. Вот так должно было быть в истории с Pussy Riot. Государство не должно сюда вмешиваться. Единственное, что, конечно, административку там надо влепить. Потому что правонарушение имело место.
7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495. Слушаем вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, я в эфире?
Да.
Вот вы сейчас слушаю вас, вы говорите там о хохлах. Я хотел бы озвучить, ну, приблизительно там значение слова хохол, потому как на сегодняшний день я являюсь их потомком. Вот. И но хочу сказать, что сегодня на Украине хохлов в принципе-то и нет.
Ну, хохол, да.
Потому что когда-то давно существовала Запорожская сечь.
Да.
Ну, вот. Прическа была.
Казаки Запорожской... А?
Ну, прическа была.
Прическа у них была такая.
Нет, нет, не прическа. Казаки Запорожской сечи периодически ходили за зипуном к басурманам. Зипун, ну, это как бы там, ну, грабили, грубо говоря. Вот. И когда они ходили, их было всегда меньше. И для того, чтобы успешным было нападение, либо поход, они нападали со стороны солнца. Вот. Потому что сначала их было не видно, а потом было не видно, сколько их. Угу. И когда неприятель их мог увидеть уже, они кричали «Хо-хол! Сын солнца!» Понятно. Это означает.
Это еще один.
Спасибо. Это конспирологическая лингвистика, это... очень да, популярное да. направление в конспирологии. Но вообще говоря, в этимологическом словаре Фасмера ясно написано, что слово происходит от прически оселедец. Ну, поэтому да. я и не могу понять, почему они обижаются, они стесняются, получается, своих предков.
Нет, ну вот если они верить Аресту, они не... смотрят на то, что делают
они
наши.
Они были недостаточно европейские.
Одни на одних обижаются, другие на других нет.
Я понимаю, когда еврей обижается на слово «жид», потому что еврей не выбирает национальность. Я понимаю, когда, значит, чернокожий человек обижается на слово «негр», потому что он не выбирал цвет кожи. Но здесь-то речь идет о сознательном выборе. Они делали такую прическу, потому что им это нравилось. И их называли по этой прическе.
Хорошо. Что скажете насчет всей этой истории с селфи?
У меня у папы украинская фамилия, у мамы украинская фамилия. Все предки приехали с Украины. Мне в голову никогда не приходило, что можно обижаться на слово «хохол». В нем нет ничего обидного. Ну да, они носили хохлы, эти казаки.
Но если они видят это обидно, вот что с этим-то делать? То есть вы этого не понимаете, я этого не понимаю, никто этого не понимает, а они видят.
Не, если они обижаются, я не буду их обижать, конечно. Здесь я троллил Facebook, а не их.
Почему бы не забанить этот Facebook, пишет Евгений? Ну, вот раз такие проблемы.
К сожалению, значит, социальная сеть — это люди, а не программа. К сожалению, те люди, которые мне интересны, мой круг общения, который формировался на протяжении 20 лет, сейчас он, к сожалению, весь там.
А вот почему?
Мне некуда.
Ведь делали там специальные какие-то... Даже вот про этот интернет-портал «Спутник» уже поисковик вспоминает. Просто... Государство пытается что-то делать, а почему это не работает тогда?
Ну, во-первых, государство здесь ничего сделать не может.
Почему?
Ну, потому что если бы кто-то знал, как сделать так, чтобы все пришли к нему, угу. то у нас было бы много Цукербергов. К сожалению, никто этого не знает. Социальных сетей в мире делалось много. Я сам одну из первых в России сетей создавал. Проблема в том, что люди не идут. И нельзя угадать, в какую пойдут. Вот была огромная социальная сеть MySpace. Где она теперь? Ее нет. Вот. Поэтому, значит, когда ЖЖ стал портиться, все это комьюнити, которое было там, перелезло на Facebook.
В непатриотичный Facebook. А почему они не перелезли в более патриотичный, как кажется, контакт или Одноклассники?
Я не знаю, это не программируется, такие вещи.
Это нельзя. Слушайте, ну там через телевизор,
Миша,
через радио.
Миша Вербицкий, когда делал вот Тифаретник свой, аналог ЖЖ, когда ЖЖ стал портиться.
Вы должны сейчас это объяснить, ну, потому что мало кто, видимо, кроме вас знает, что он делал.
Когда живой журнал стал портиться, поскольку у живого журнала исходный код был открыт, Миша Вербицкий, есть такой математик, он взял этот код и открыл свой собственный ЖЖ, вот, который находится на сайте lg.russia.org. Вот. И все как бы сказали, да, мы сейчас все туда пойдем. И никто не пошел.
И не пошли.
Да.
Хорошо. Виталий 44-й все-таки настаивает на том, чтобы вы рассказали, что вы думаете по поводу вот этой истории, когда уже целые памятки даже специальные ведомства делают по поводу селфи.
Мне кажется, это же психическое заболевание.
Это психическое заболевание. Слушай, ну, для кого? Для девушки, которая упала?
Девушка упала. Я ехал мимо этого места, вот где она упала. Ну, слушайте, вот, ну вы видели это место?
Ну.
Значит, идет третье транспортное кольцо. Около Сити сделана площадка специальная, чтобы фотографироваться на фоне Сити. Там можно остановиться, вылезти из машины и сфотографироваться. Площадка огорожена отбойником. А дальше за этим отбойником есть еще одна площадка, старая, строительная, которая огорожена прутиками, угу, не держащимися. Все перелезают отбойник и идут на эту площадку. Зачем? Ведь есть же место, чтобы сфотографироваться. Из-за лишних 3 метров люди рискуют жизнью. Ну,
они именно делают это для того, чтобы получить особенный, только им, значит, свойственный вариант
Дарвин
селфи.
Дарвин обо всем этом написал еще в 19 веке.
То есть,
это называется естественный отбор.
А премия Дарвина вот в этом смысле тут ничего не получится, и МВД ничего не сможет с этим сделать.
Не, ну может и сможет, МВД принимает, по крайней мере, какие-то меры. Они озаботились, сели, написали бумагу, выкатили ее, прорекламировали эту бумагу. Может быть, хоть как-то поможет. Я вчера видел, на Красной площади, едет по Красной площади, человек на велосипеде едет, толпа людей вокруг, он через толпу едет на велосипеде, у него в руках эта палка 1.5 метра длиной, на конце, значит, айфон, и он в него, значит, смотрит.
Ну, я понимаю, что по логике нашего сегодняшнего
это
разговора,
же идиотизм.
В этот момент вы должны сказать, что вообще-то на это не надо обращать внимание.
Не, почему? МВД обращает внимание, им надо на это обращать внимание. А мне зачем на это обращать внимание?
Ну, то есть это, опять же, это не общественная проблема.
Ну, есть, не, ну, знаю, мои знакомые, мне кажется, вот не перелезали бы через отбойник этот, чтобы там сфотографировать.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Вы знаете, вот такой вопрос, ну, понятно, что Facebook сейчас это рупор западных спецслужб, да, агентов. Понятное дело, они будут блокировать всю вот эту информацию, как хохлы, ну, негативно.
Да? Секунду. Вот вы говорите так, понятное дело. А откуда вот вам это понятно?
Потому что у Facebook учредители кто? Это, во-первых, не русские, да? Сама сетка глобальная, где-то американская.
Так, а если бы русские были?
Все русские, ну, ВКонтакте. Мне, кстати, вот ВКонтакте больше нравится. Facebook вообще, ну,
то есть там нет спецслужб?
Я лично вот не могу в Фейсбуке.
Ну, смотрите, хорошо. Это вообще тема, она довольно много обсуждалась, и у нас там в эфирах, когда я вел передачу про интернет, вот позволяют ли крупные корпорации встраивать в свое программное обеспечение какие-то, значит, штуковины, которые им навязывают спецслужбы? И, в общем, очень много людей приходило и обсуждало этот вопрос. Экспертов, серьезных, там, бизнесменов, владельцев крупных. И все, в общем-то, сходились всегда в том, что репутационные потери, в случае, если это выяснится, будут колоссальные, и, конечно, никто на это не идет. Поэтому, конечно, не надо представлять себе, что внутрь Windows встроено, значит, программное обеспечение НБ, которое за вами следит. Скорее всего, это не так. Вот, поэтому я думаю, что, конечно...
Нет, спецслужбы... вы хотите сказать, что то, что вы пишете, к примеру, в Facebook, никому не интересно из спецслужб?
Нет, спецслужбы могут использовать Facebook как инструмент на тех же основаниях, на которых все остальные его пользователи. Вот что я хочу сказать.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Как вы думаете, А может ли Фейсбук стать Фейсбуком без помощи спецслужб? Сколько всяких социальных сетей возникало, сколько всяких потоп было?
Вот мы только что про это говорили. Да. Посмотрите на эту тему фильм Соркина «Социальная сеть». Там довольно хорошо описано, где прикуп был в тот момент. К сожалению, мы всегда знаем, где был прикуп, когда уже его забрал кто-то
другой.
Мы
следим за лентами новостей. Только что очередная страшная авария на одной из российских дорог. Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Ростовском районе Ярославской области, в районе деревни Белкино. Об этом Интерфакс сообщает. И, значит, в легковом автомобиле все погибли. Это двое детей и трое взрослых есть ранены. Их количество уточняется. Но очевидно, что это лобовое столкновение, скорее всего. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, я бы хотел по поводу селфи сказать. Вот да. Есть несколько аспектов. Ну, во-первых, МВД спасибо за то, что сделали эту памятку, а с другой стороны, хочу кинуть им же камень в огород. Я вот когда ехал по Киевски, в тот момент, когда встречали Меркель, да, через каждые 100 метров стояла полиция, и каждый смотрел смартфон. У нас в школе охранник смотрит смартфон. Ну, слушайте, я вот говорю, если бы я их проверял, вот как бывший военнослужащий, я бы их драл, как сидоровых коз.
Им бы понедельники взять и отменить. Может быть, действительно, нам смартфоны надо уже отменять? Ну, а как иначе?
В метро каждый человек... Не,
ну,
смартфон
надо отменять. Ну, да, вот, кстати,
ну, вот по поводу того, что, кстати, полицейские в них тупят, это вопрос хороший. Может быть, действительно, на службу их... не брать как-то, чтобы их не пускали на службу со смартфонами. Слушайте, хотя как это контролировать, непонятно.
Срочные новости одна за одной приходят, причем тут уже не настолько страшно и смертельно, но более 30 человек пострадали в результате драки в столовой Казахмыса, об этом из Астаны, сообщает Интерфакс. Групповая драка в столовой горно-обогатительного комбината. Один охранник, 31 рабочий горно-обогатительного комбината, из них 21 человек граждане Китая и Казахстана. Они все теперь в медицинских учреждениях. Ну и на украинскую тему. Министерство культуры Украины составило список сразу 117 российских артистов, которые, по мнению Министерства культуры Украины, угрожают, внимание, национальной безопасности страны.
Ну, мне кажется, что сейчас как бы можно смеяться над каждым отдельным вот таким вот эпизодом. Но в общем и целом украинское государство нынешнее... производит впечатление вот человека, которому нужна психиатрическая помощь, конечно, да. Вот. Ну, пусть составляют эти списки, ну что же делать? Ну, я же не знаю, как им помочь.
А как вы это объясняете? Ведь власть Украины не может действовать, что называется,
общество,
незаметно для народа.
Общество.
Да. Целая страна, общество, это же миллионы людей.
Общество настроено вот так вот. Оно этого хочет. И ведомства ему это дают.
А откуда взялось это желание общества?
Ну, они считают, что Россия на них напала.
Это проблема того, что им рассказывают по телевизору?
Ну да, во многом это. И то, как они видят, конечно, они видят, что Крым вот был их, а теперь он не их. Куда он делся? Можно сколько угодно объяснять им, что граждане Крыма проголосовали за то, чтобы выйти из состава Украины и присоединиться к России. Но это не дает ответа на вопрос, а где же Крым-то? Вот он был, а теперь его нет. Вот. То же самое с Юго-Востоком.
Это, о том, что происходит... это такая штука, которую невозможно им объяснить?
Нынешнему поколению, я думаю, нет.
А вот почему?
Ну, потому что невозможно.
Просто потому,
а
что...
как? Ну, а как?
То есть любой человек будет всегда против того, что часть его страны,
конечно,
стала не его страной?
Конечно, конечно.
Время лечит.
Да, пара поколений.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Значит, я вот хотел бы сказать по поводу, значит, современного состояния умов на Украине. Я был свидетелем того через интернет, по большей части, но в том числе и лично. Как формировалось нынешнее, текущее вот это вот положение вещей. А кроме товарища по фамилии Тегнеблок, очень много людей занимались толкованием истории, перефразировкой, эмоциональным окрашиванием и таким образом все прочее.
Продолжалось. То есть, это сделали специально. Вот насколько я понимаю, речь идет о том, что все это сделали специально. То есть из людей сделали вот таких людей.
Не, ну что же специально? Когда мы говорим о том, что что-то
эмоциональное
сделано...
Эмоциональное окрашивание.
Когда мы говорим о том, что что-то сделано специально, мы всегда должны подразумевать, что существует какой-то план. Существовал некий план по которому действуют эти люди. Но мы же знаем, что никакого плана не существовало.
312-му тогда скажите, когда наши законодатели объявляют 12 организаций враждебными, это нормально? Или шизофрения, как он спрашивает?
Они просто составили список, еще ничего в законодательном порядке не объявлено.
А просто составить список?
Ну, просто составить список, это ничего страшного нет. Все составляют какие-то списки.
Журналист и блогер Максим Кононенко в программе «Пиджаки». Сейчас реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Это программа «Пиджаки». Сегодня с нами журналист-блогер Максим Кононенко. Я Юрий Будкин. 17.35, среда, 8 июля. Прямой эфир. Телефон работает. Можно через смс-портал писать. Можно через сайт говоритмосква.ру. Можно через твиттер пользователю говорит МСК. Про флаг натуралов. Что вы скажете?
Там
депутат Лисовенко.
Депутат Лисовенко представил какой-то флаг, который оказался очень похож на флаг, который нарисовали до этого. И, ну, я вашему главному редактору утром уже дописал в эфир, что у нас там 3 ребенка. Это принципиальная разница, и фундаментальная, потому что 2 ребенка в семье не обеспечивают воспроизводство нации, а 3 обеспечивают. То есть Франция вымрет, а мы нет.
И это творческое развитие.
Послушайте, вот, значит, Хвостенко, когда писал песню «Город золотой», он там написал, значит, «Над небом голубым есть город золотой». Песня красивая получилась, но, в общем, довольно банальная, да, описание, значит, рая над небом. Борис Борисович Гребенщиков поменял одну букву. Он спел «Под небом голубым есть город золотой». Песня совершенно стала другой. Она стала про некий неведомый город, рай здесь, на земле. Значит, мне кажется, что добавление третьего ребенка точно так же фундаментально меняет смысл флага.
Вы же понимаете, что о фундаментальном смысле этого флага мало кто думает. Вот тут уже Юрий пишет. А как вы думаете, сколько этот Лисовенко за плагиат выдал себе премию? То есть все уверены, что это плагиат, и все уверены, что за это кто-то получил много денег.
Да, хотя никаких денег нигде не рассказывалось. Депутат Лисовенко сегодня объяснял, что они позаимствовали этот флаг у Франции, попросив разрешения, и добавили к нему третьего ребенка. Ну, я здесь не вижу никакого криминала. Другое дело, что, конечно, все это пыль времен, это все, завтра все забудут про этот флаг.
Слушайте, никогда больше не вспомнят. Каждый день пыли, то как много получается?
Ну, к сожалению, чтобы что-то осталось в истории, времена должны производить много пыли. Какая-то пылинка останется, но большинство исчезнет.
Вот по поводу того, что уже исчезает, во всяком случае, на наших глазах сегодня закрылся фонд «Династия», только что заговорили о том, что комитет против пыток закрывается. А вот это что?
Ну, смотрите, когда человек занимается такой вещью странной, как благотворительность, да, я довольно много этим занимался, там 10 лет уже занимаюсь, то в общем случае человек, который решает этим заняться, он не может объяснить, почему он это делает. Просто ему вот он не может пройти мимо, ему надо помочь. Значит, такой благотворитель, он решает задачу, которую ставит себе сам. Вот он видит задачу какую-то, ему надо ее решить, и он ее решает. И все остальное, какие-то помехи, там еще прочее, ну, они будут ему мешать, но у него есть задача. Значит, когда благотворитель говорит, я буду заниматься благотворительностью, если вы сделаете то-то, это уже не благотворитель, а фигня. Значит, господин Зимин поступил ровно так. То есть это был уважаемый совершенно фонд, который действительно выделял много денег науке. Но вдруг в какой-то момент оказалось, что господин Зимин не хотел помочь науке. У него не было благотворительной задачи. Он решал задачу, значит, создания глубокого уважения элит к себе, прекрасному, значит, такому господину Зимину. И как только вдруг выяснилось, что... Как только он обиделся на что-то,
подождите,
он тут же сказал, не, ну тогда я закрываю и
попробуем
ухожу.
Его логику тогда, прокомментируйте. Вот вы занимаетесь благотворительностью, и вдруг вам приклеивают ярлык иностранного агента.
Ну приклеят и приклеят. Это,
то есть, вас это бы совершенно не затронуло?
Не, меня это может трогать, я тоже могу обижаться, но это не должно мешать выполнению благотворительной задачи. Понимаете? Это разные вещи.
То есть, что называется, сеять добро, несмотря ни на что.
Комитет против пыток говорит, мы не можем представляться иностранным агентом. Ребята, вы против пыток? Или вы не хотите представляться иностранным агентом? Шашечки или ехать? Вот в чем вопрос.
Вы полагаете, что вот эти вот закрытия, это вот та самая пыль, которая уходит? Это будет проще? Об этом мало кто будет
жалеть. Я думаю,
что
для господина Дзимина это был удобный случай соскочить. Так. Ему все-таки много лет,
для комитета против. Сегодня еще и ассоциация «Голос» об этом же заговорила.
Ассоциация «Голос» — это абсолютно инструмент враждебных сил по воздействию на выборы в России. То есть в случае с ассоциацией «Голос» это совершенно другая организация.
Нет, но они закрываются просто примерно по одним и тем же причинам.
Всем будет лучше, если они закроются.
Так. Про Зимина, значит...
В случае с господином Зиминым, я думаю, что это он... Да, для него это была некая такая капля, чтобы соскочить, может быть, внутренняя какая-то. Но еще раз говорю, человек, который решает благотворительную задачу, для него все остальные... Ну, послушайте, вот, значит, здесь иностранным агентом. Доктор Лиза, значит, не могла открыть счет на PayPal, пришлось шуметь. Вот представьте себе, она бы сказала... Блин, я не могу открыть счет на PayPal, я перестаю заниматься всем этим делом, потому что, ну, мне надоело, я опять упираюсь. Олешковский там носится, значит, рекламу покупает во ВКонтакте, значит, в Фейсбуке, ВКонтакте его рекламу почему-то снимают благотворительную. Он тоже может сказать, блин, я обижаюсь, они не хотят показывать мою благотворительную рекламу, я не буду этим заниматься, к черту. Многие люди, кстати, так и поступают. Ну, значит, у них не было внутреннего убеждения, что надо делать. А эти продолжают.
Хорошо, вот 638-му тогда ответьте, он пишет. Представляясь иностранным агентом, тот же комитет против пыток просто право по закону не имеет требовать чего-то от чиновников. Им запрещено.
Я такого ограничения в законе не видел. Значит, организация, признанная иностранным агентом, не может принимать участие в избирательном процессе. И все, единственное ограничение существует.
То есть, и опять же, вот Юрий, когда пишет, а кто их будет слушать, когда на них такой ярлык иностранный агент, кто с ними будет сотрудничать, он не понимает.
Ну, сотрудничают с людьми, а не с организациями обычно.
Но ведь эти люди представляют организацию.
Ну, все довольно сложно устроено. Слушайте, вот на самом деле довольно большое количество фондов по-любому влияет на политический процесс. Хоть влияет на принятие законодательства, там, еще что-то такое прочее. Те из них, которые как-то не нравятся там политически, им могут втыкать палки в колеса. Но, послушайте, надо продолжать двигаться дальше, несмотря на палки в колеса.
Но тогда, понимаете, тогда мы опять возвращаемся к списку, как вы его назвали, до новостей, к патриотическому стоп-листу. Сегодня единогласно поддержал Совет Федерации обращение в Генпрокуратуру, МИД и Минюст, и вот тут и Виталий опять же спрашивает. Не понимают люди, вот есть иностранные агенты, есть нежелательные организации.
Это абсолютно разные вещи.
Значит, а смотрите, патриотический стоп-лист
разница, тогда что смотрите, такое? Да. Нежелательная организация – это иностранная организация всегда. Нежелательная организация может быть признана только иностранной. Иностранным агентом может быть признана только российская организация.
А стоп-лист патриотический?
Ну, это они там хотят объявить нежелательными какое-то количество организаций. Собственно говоря, это просто список организаций, которые они хотят объявить нежелательными, иностранных. Вот то что есть, такое этот стоп-лист.
Это стоп-лист который, организации, которые с точки зрения сенаторов пока еще по какой-то причине не объявлены
нежелательными. Не объявлены нежелательными, да.
А вот эти вот организации, там уже целый список, ну, первый, самый громкий, это фонд Сороса. Это вот все правильно с вашей
вообще
точки
говоря,
зрения?
Вообще говоря, не существует никакого фонда Сороса. Я не знаю, может быть, для открытия это будет являться для наших сенаторов. Но такого юридического лица никогда не существовало. Фонд Сороса – это конгломерат огромного количества самых разных организаций, и всех их закрывать вообще рука отсохнет. Не говоря уже о том, что Сорос, кстати, их, по-моему, все давно сам закрыл у нас в стране.
Так вот, а там еще фигурирует Freedom House, Национальный фонд демократии.
Вот Freedom House, если закроют у нас, только лучше всего
а
будет.
А что, вот что они плохо делают?
Клевещут.
А ассоциация «Голос», про которую вы тоже говорили, что они делают неправильно?
Эти все организации существуют под эгидой американских спецслужб. Это официально, ну, «Голос» там нет, там сложнее ситуация. А Freedom House официально курируется американскими спецслужбами. Ну, нафига нам это надо тут?
Нет, ну, если возвращаться к «Голосу», допустим, вот вы говорите, что они, я забыл эту формулировку, которую вы использовали, что-то неправильное делают с нашими выборами.
Ну как, они влияют на них.
Так.
Они влияют на них.
Они влияют на результат выборов.
Конечно, они влияют на результат выборов.
Но они-то говорят, что они влияют на результат выборов с той точки зрения, что результат становится более честным.
Это они так говорят.
Безусловно, это их слова.
Это они так говорят, да. Но это абсолютно не обязательно так. А наблюдатель от ассоциации «Голос», который, значит, приходит в качестве наблюдателя от средства массовой информации, которое учреждается незадолго до выборов, могут устроить на избирательном участке скандал, спорить результаты выборов в пользу одного кандидата и пододвинуть другого.
А их уже в этом уличили?
Ну, их уличали в этом не один, а не два раза.
А просто Юрий тут нам пишет через сайт говоритмосква.ру.
Плюс, не говоря уже о том, что, вообще говоря, ассоциация «Голос», она еще и занимается общей дискредитацией выборов, а что приводит, как мы помним, по 2011 году к разным неприятностям.
Но если верить площади. Представителям ассоциации «Голос», им до этого еще и государственные деньги давали. То есть гранты они отрабатывали, государственные, какие-то российские давали, гранты. Да. А Юрий пишет, какая разница, по чьей эгидой нам рассказывают о вопиющих, как он пишет, нарушениях на выборах, представляют видео. То есть какая разница, кто представляет доказательства мухляжа? Читай вот так, Юрий.
Значит, слушай, ну, вообще это довольно большой разговор по поводу того, как устроены выборы, да? Как устроены территориальные избирательные комиссии, отдельные избирательные участки, какая огромная иерархия существует от тетки, значит, в конкретной школе до господина Чурова. Безусловно, там везде бывают нарушения. И вот эта тетка, она боится.
А какая разница, кто говорит о нарушении?
Разница не в том, кто говорит, разница в том, как говорят. Эти нарушения там фиксируются довольно большим количеством наблюдателей, да, от разных политических партий.
И нарушения.
И они все потом идут и молча, да, пишут письма, значит, в ЦИК, чтобы разбирались и конкретную тетку наказывали. И это происходит. А что делает ассоциация «Голос»? Она все это выкатывает в медиа. И говорит, посмотрите, какие выборы в России.
А нельзя говорить в медиа о том, что происходит, что за нарушения происходят на выборах?
А цель какая? Цель же не исправить нарушения. Они же не идут с жалобой в ЦИК. Они идут в медиа
они
и рассказывают.
Они только в медиа, посмотрите, они в ЦИК не идут.
Ну, я не помню таких случаев. Посмотрите, они говорят, какие выборы в России. Это не выборы, а черт знает что.
Виталий 44-й задает вопрос, видимо, про все, что мы обсуждали сегодня. А таким образом мы не закрываем, как он пишет, Россию-матушку? Не опускаем ли железный занавес?
Ну, пока у вас есть загранпаспорт, железного занавеса не существует.
А вы полагаете, что железный занавес – это исключительно возможность выехать?
Не говоря уже о том, что сейчас даже отсутствие загранпаспорта не опустит железного занавеса, поскольку есть интернет.
Константин пишет, вы какой-то прокремлевский блогер. Вон так, ну, вот так написано.
Это называется «Открытие Америки через форточку».
Юрий пишет, но они ходят в Центральную избирательную комиссию, только у Чурова на все претензии стандартные ответы. То есть не принимаются типа
ответы. Разные бывают ответы. Вообще говоря, довольно большой прогресс произошел с тех времен, когда Чуров пришел в ЦИК. Раньше нарушений было значительно больше, чем сейчас. Просто поверьте.
7373948 – это телефон прямого эфира, код города 495. 638 напоминает, что коммунисты до сих пор оспаривают выборы в ЦИКе 2011 года. О чем вы говорите, мол, в этих условиях только СМИ и только хардкор?
То, что они до сих пор оспаривают результаты 2011 года, говорит о том, что они их не очень оспаривают. Просто было им важно в какой-то политический момент.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Я бы хотел сказать по поводу общественных организаций. Вот с точки зрения безопасности государства, да, если учитывать, что какая-то часть этих организаций общественных работает действительно по иностранному заказу, то мне кажется, не очень эффективно их закрывать. Пускай лучше они работают, чтобы было понятно, кто кому передает за что деньги. Ну, как бы для спецслужб так будет легче.
Но их ведь не закрывают, они же закрываются сами.
Ну, как, ну да, ну по каким-то причинам, ну как бы там ни было.
То есть нам наоборот...
Это в общем, точка зрения, которую следовало бы считать справедливой, если бы существовал ресурс для контроля за всем этим. Но, к сожалению, у нас не существует у государства ресурса для того, чтобы наблюдать за всеми НКО.
Но подождите, ведь их же объявляют иностранными агентами, значит, за ними наблюдают. Значит, Министерство юстиции изучает...
Я имею в виду наблюдать за там конкретной какой-то деятельностью, чтобы все это было под контролем и было прозрачно. Это требует слишком большого количества людей, слишком большой квалификации. У нас некому этим заниматься. У нас, к сожалению, люди там заняты другими вещами. которые сказываются на их благосостоянии.
Слушайте, а это вот не про люди, которые заняты другими вещами, сейчас очень часто приходится слышать, что, мол, вместо того, чтобы заниматься своими делами, мы все обсуждаем Грецию. Вы обсуждаете Грецию?
Не, я Грецию... Ну как, мне когда задают вопросы, я отвечаю.
Ну вот я хотел бы задать вам вопрос по поводу того, вот там многие ликовали в Российской Федерации, когда греки сказали «нет».
И совершенно...
А вы ликовали?
Ну, как можно ликовать? Послушайте, значит, ответ «нет» создает на рынке ситуацию неопределенности. Что, какой фондовый рынок первый пострадает в ситуации неопределенности? Ну, наш, разумеется.
Но почему?
Ну, потому что мы развивающийся рынок, потому что инвестор любит тишину и покой. И когда инвестор нервничает, он в первую очередь будет выводить свои деньги в ситуации неопределенности.
Ну, а как вы тогда, объясняете, что здесь, рынка, в России, многие то ли этого не понимают,
не
то
понимают,
ли назло
не
этому
понимают.
Говорят, ну, молодцы греки.
И назло говорят, да, потому что
а вот почему?
Они показывают козу Европе. Но на самом деле хуже всех от этого будет нам.
И почему люди этого не понимают?
Ну, им не объясняют. Вот сейчас мы им объясняем, может быть, какое-то
количество людей поймет. Так объясните, а почему нам-то будет от этого только хуже?
Я только что объяснил.
А откуда у нас инвесторы? О ком вы говорите?
Люди покупают акции.
Так.
У нас есть фондовый рынок.
Но есть такое ощущение, что на нашем фондовом рынке иностранцев уже и так нет.
Да есть они, конечно. А как же, спекулянты всегда есть. Если рынок ходит туда-сюда, то всегда есть люди, которые на нем играют. Но в ситуации, когда... Ты не можешь, даже квалификации инвестора хорошего не хватает для того, чтобы предсказать движение рынка, он свои деньги уводит, потому что ситуация неопределенная, потому что непонятно, что будет завтра, никто не знает.
То есть, подождите, для инвесторов, для мировых инвесторов, пусть даже мелких, мы это Греция?
Да.
Для у нас них, очень маленький
фондовый. Что мы, что Греция, да, одинаковые.
Одинаковые. 7373948. А то тут просто Виталий спрашивает, вы что имеете в виду, что у нас инвесторы сплошь греки?
Нет, не греки, речь не о греках, речь об американцах, об китайцах.
Теперь дальше, Григорий из Питера пишет, но ведь в результате всего, что происходит в Греции, просто дешевле будет отдыхать. Что в этом плохого?
Ну, если у вас есть наличные евро, тогда да, тогда вы король.
А причем с прошлых времен.
Да.
7-3, 7-3, 94. А нам не нужны спекулянты, пишет Абдулхамид. Вот и все. И это вот и греки против спекулянтов, и мы против спекулянтов.
Ну, без спекулянтов не будет денег у компании, вот и все.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, ну здравствуйте, здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос такой. А сколько, во-первых, Российская Федерация будет развивающимся, как он говорит, рынком? Ну, то есть он маскирует слово «капиталист», то, что сделал Фридрих фон Хайек. И с другой стороны, что это за такую он экономику построил, ну, вместе с Путиным, что он боится какой-то Греции? Что это за экономика такая?
Что это за экономика?
Греция. Греция – это косточка, которая попала в горло мировому буржую. И он сейчас кашляет. И никто не знает, когда он прокашляется. Размер здесь косточки не имеет значения. Это могла быть не Греция, там какая-нибудь Исландия когда-нибудь. Но она, правда, не входит в Евросоюз. Но еще какая-нибудь крохотная страна, там, Македония. Если бы Македония задолжала 300 миллионов евро и не захотела бы их отдавать, было бы все то же самое. Размер страны не имеет значения, потому что...
И это точно так же ударило бы по нам.
Конечно, речь идет о глобальном рынке.
7373948, телефон прямого эфира.
Но могу успокоить это все ненадолго.
Да, вы в эфире.
Алло.
Прошу.
Да.
Алло.
Алло, вы в эфире.
В эфире?
Да.
Вот, я хотел бы сказать по поводу выборов. Я включился случайно, да, и услышал вот этого вашего человека, который сидит по поводу выборов, говорит, по поводу ассоциации «Голос» и все прочее. Я сам участвовал в этих выборах. Я из Балашихи, городской округ, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Так вот, безобразие, которое здесь происходит, на каждом территориальном избирательном участке был вброс, да, и полиция вообще ничего не реагировала на это.
А ассоциация «Голос» хотя бы реагировала на это.
Ну, вот. Человек, он чем был? Гейм-наблюдателем?
Ну, видимо, вот. Да.
Но он реагировал? Мы не услышали
вот,
нет, это.
Ну, вот смотрите. То есть, вот он реагировал. Допустим, он был из ассоциации «Голос».
Я верю в то, что бывают нарушения.
Так.
Я еще раз объясняю, что...
Он говорит, много нарушений.
Существует большая разница между Центральной избирательной комиссией, которая сидит около Кремля, и от нее очень-очень-очень большой иерархический путь до конкретной территориальной избирательной комиссии, где сидит, значит, завуч в школе, который всего боится. Она может вбрасывать просто потому, что она считает, что так нужно.
Но так будет лучше.
Она ловит какие-то эманации, да.
И начальнику понравится.
И здесь, понимаете, существует довольно большой разрыв Считать ли это фальсификацией выборов как таковых?
Нет,
ну, или считать это нарушением
конкретного... Маленькая фальсификация здесь, здесь, здесь и здесь, и вот результат.
На то существуют наблюдатели, которые должны все это отсекать и сообщать Центральную избирательную комиссию.
Вы сказали, что это ненадолго, вот с точки зрения кризиса.
Ну, потому что, да, неопределенность, любая сменяется определенностью. Определенность может быть любой, плохой или хороший. Важно, чтобы было понятно, куда все идет. В плохую сторону или в хорошую. Сейчас непонятно, куда. И тогда инвесторы вернутся.
Тогда дальше. Отец Жозеф, так человек подписывается, пишет. Ну вот смотрите, у нас расширяются полномочия силовиков, появляются иностранные агенты. А что будет дальше?
Не знаю. А что такого происходит?
Единого тренда вы не видите. Насколько я понимаю...
Нет, я вижу тренд к усилению контроля государства над общественной жизнью. Ну, мне кажется...
Это плохо или хорошо?
Мне кажется, это естественный процесс. Любое государство всегда хочет зарегулировать общество. Любое общество всегда сопротивляется этому
наше
зарегулированию.
Наше общество сопротивляется разве?
Любое государство стремится к тоталитаризму. Любое общество в идеале.
Да.
Любое общество в идеале стремится к анархии.
Да.
Значит, они все время друг с другом противодействуют друг другу, и вот в какой-то точке конкретной, где они достигают равновесия, и существует, собственно, текущая общественно-политическая модель. Не, мы всегда в ней находимся, просто она в разных местах все время, да.
Так, и что теперь происходит с точки зрения общества? Вот наш слушатель говорит о том, что государство наступает.
А общество позволяет ему. Значит, общество это устраивает.
7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Скажите, вот выражение правильное? Инвестируйте в страну, то есть владейте нами.
Вы полагаете... Вот так вот, неожиданный поворот. Если инвестировать в страну предлагают, значит, по сути, предлагают владеть нами.
Ну, владеть предприятиями, да.
Но да. Владеть предприятиями значит владеть нами, по логике слушательницы.
Ну, к сожалению, нынешняя экономика, она глобальна, и поэтому невозможно существовать вне этой глобальной кооперации. Но у нас всегда остаются наши природные ресурсы, наша земля, и вообще говоря, любое предприятие, принадлежащее иностранным инвесторам, как вы знаете, можно у них отобрать, потому что оно все равно находится на нашей территории. Это называется национализация.
638-й рисует, в общем, нерадостные перспективы. Сегодня пишет, уже была новость о том, что жена настучала на мужа в ФСБ. Скоро за либералами в ранки поедут, уверен 638-й, а Максим Витальевич любит власть и говорит «да» разгону правозащитников. Ну, в общем, читай, что если все это будет, вот вы и виноваты.
Значит, я слышу о том, что вот-вот в ранки поедут уже на протяжении последних 12 лет, по-моему. Не едут и не едут.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Мне кажется, в корне неправильная идея, что государство, общество, и вы говорите, что любое государство это делает, это просто неграмотные речи какие-то.
Так, а какие грамотные?
Нет, есть масса государств, которые этого не делают. Вы еще будете контролировать и выстраивать меня, например, внутри моей квартиры, что ли? Вам не понравится, что я там себя веду не так, как нравится вам. Вы себя считаете государством? Извините, я не знаю, все-таки те, кто вот депутаты и так дальше, такие же люди, как мы, а иногда и менее образованные. И считать, что вы последняя инстанция истины, это конкретно неправильно, извините.
Спасибо.
Претензия не по адресу, я, конечно, не государство и даже не депутат Государственной Думы, которые, кстати говоря, не пришельцы с Марса, а представители общества того самого.
Ой, слушайте, ну в этот момент многие вам скажут, я его не избирал.
А я избирал партию «Единая Россия». Вот я за нее голосовал.
Значит, вам люди и говорят, что есть депутаты, которые представляют лишь часть населения. Мол, я не нашел, за кого голосовать.
Один депутат не может представлять все население. Но парламент придуман так, что он представляет собой, в принципе, весь срез общества, то есть
от
академиков до клинических
мне
идиотов.
Мне не дали возможности выбрать нормального кандидата, вы же это слышали сколько раз.
Не-не-не, что значит не дали возможности?
Поэтому я, получается, выключен из процесса, говорят люди.
Вы пошли в кабинку, крестик
поставили? Я даже не пошел.
Ну тогда что, перед зеркалом встаньте и рассказывайте эти претензии.
7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Салихард. Максим, у вас была очень интересная, экспериментальная, веселая передача на НТВ. Почему она закрылась? И где что-нибудь подобное я увижу?
Владимир Михайлович Кулистиков ответит вам на этот вопрос, если вы дозвонитесь ему в приемную, с ним. Потому что я ему звонил с этим вопросом в приемную и не дозвонился. Я так и не знаю, почему передачу закрыли.
Ну тогда вы Юрию скажите, он спрашивает про Думу, возвращаясь к депутатам, которых получается, что...
Почему тогда в Думе нет академиков?
А одни...
Есть. Жорес Алферов, например.
Во-первых, есть Жорес Алферов, и это реальный академик, больше того, Нобелевский лауреат. Но многие-то полагают, что депутаты не умны.
Есть неумные депутаты.
Но их не большинство?
Нет, их не большинство.
Журналист, блогер,
Максим. А может, и большинство? Ведь в реальном мире...
А как это проверить?
Не знаю, надо как-то проанализировать. Я не пытался.
Максим Кононенко был...
Но вообще весь идиотизм, который мы комментируем все время в эфирах, вы заметите, он происходит там от пары десятков депутатов всего. Всегда одни и те же фамилии.
Максим Кононенко был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
До свидания.